Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня Олег Попцов. Добрый вечер. Я сразу же скажу номер, по которому вы можете присылать свои реплики и свои вопросы. По номеру плюс 7985-970-45-45. А мы начнем вот с последних новостей, которые, в общем, стали занимать первые строчки у нас в выпусках. Для начала аналитический центр «Сова» обнародовал результаты своих вот исследований и сообщил, что в России с начала года зафиксировано рекордное число преступлений на национальной почве. Говорят, что по сравнению с прошлым годом, вот за эти несколько месяцев уже просто вот рост заметен. После чего появилось заявление избранного президента Медведева, что правоохранительные органы и суды должны жестче относиться к преступлениям на почве национальной розни. Вот. На встрече с Советом Общественной палаты Дмитрий Медведев сказал, что правоохранительные органы должны занимать жесткую позицию, а не отмалчиваться и не уходить в кусты, действовать, применяя законодательство. Как вы прокомментируете?
Комментировать слова Медведева, в принципе, первое, когда происходит преступление, первая реакция – плохо судим, плохо наказываем. Вообще, ксенофобия и националистическое проявление – это проявление совершенно особого характера. Во-первых, мы сейчас говорим о следствии, а мы должны думать о причине. Вот почему в проклятые, как принято говорить, как любили говорить демократы, советские времена, ничего подобного не было. Понимаете, надо уметь не перечеркивать прошлое, а учиться у него, извлекая позитивный опыт. Когда вы понятие дружбы народа меняете на понятие толерантность, вы должны понять, что такое, как дружба отличается от терпимости. И вы понимаете, что уже сброс уровня, уже говорит, теперь все нет, дружбы нет. Теперь
мы просто вас терпим.
Да, только терпимость. Вот стою, сжав зубы, говорит, убил бы, но терплю. Понимаете? И это породило совершенно другое, это третье, второй, вернее, момент. У нас появилось громадное количество гастарбайтеров. Гигантское количество, фантастическое. Сейчас вводятся квоты, правильно, потому что нелимитированный заезд, особенно для Москвы, он просто катастрофичен. Я не хочу вам сказать, но давайте будем честны. Спуститесь в метро.
Ведь есть же экономические причины. Это самые дешевые послушные рабочие силы.
Конечно, правильно. Это одна сторона. Вы спуститесь в метро, и вы там почти не услышите русской речи. Естественно.
Я спускалась сегодня в метро, русскую речь слышала.
Правильно, уже хорошо. Но я хочу говорить, говоря, мы все несколько преувеличиваем, это нормально, но вопрос-то заключается, что да, может ли это не вызвать, будет вызывать реакцию. А что вы хотите? Если вы гастарбайтер, если приезжает население, надо, чтобы оно владело русским языком. Надо приучать это момент культуры. Ты приехал.
У нас часто бывает ситуация, когда человек получает не потому, что он плохо по-русски говорит, получает по голове тяжелым предметом, а просто потому, что он слишком смуглый.
Это абсолютно.
Потом выясняется, что, может быть, был болгарин, или сириец,
да,
или еще кто-то.
Понимаете,
случай получил как таджик.
Мы можем, теперь у нас, как мы находимся в том положении, когда если американцы говорят об этом, говорят, зато у вас негров вешают. Так вот, я хочу вам сказать, что все это является суммарным состоянием. Мы должны не просто говорить, мы должны прекратить унижение, когда можно проплатить какие угодно, не низкие деньги. Можно отмахнуться, где люди живут.
То есть не держать этих людей на положении скакунов,
конечно,
чтобы к ним не относились как
к скакам. Потому что все говорят, ну тогда это что, вы что, вы не понимаете? Я не буду говорить сейчас термины, потому что нас еще упрекнут с вами ксенофобии после этого. Так вот я хочу сказать, что это все суммация. Ведь отношение к человеку приезжему, это есть уровень, во-первых, культуры, условно говоря, владельца дома, в соответствии с уровнем культуры, приехавшего в этот дом. И если здесь где-то проявляется разрыв, то вы должны понять, что непременно начнет искрить. Значит, нужно это предвосхитить. Да, это предвосхищаться должно, во-первых, преподаванием в школе, ибо у всех этих людей есть дети. Вы понимаете? И если представьте себе, что убили отца, какое состояние ребенка, или убили мать, какое состояние ребенка, с какой психикой он будет жить. Вот о чем идет речь. Второй момент. Мы должны понять, что на момент ксенофобии накладывается отношение между странами. Если вы думаете, что рецидив отношений, который был у нас с Грузией, не сыграл на этот ксенофоб, нет, сыграл. Ну, если вы думаете, если вы думаете, что отношения, напряжение отношений с Украиной ничего не сделают, сыграют, обязательно сыграют, хотя это славянский...
Украинцы на улице не отличишь.
Но я только хотел сказать, ну и там есть одно, по лицу отличить нельзя. А представьте себе, если бы он был совершенно блондин, как там финн или так далее, тогда сразу опять. Вот о чем идет речь. Но мы должны прекрасно понять, что любое напряжение, кстати сказать, обратите внимание, это очень характерно. Нападений на казахов нет почти. Нет таких вещей.
Не могу сейчас вам...
Так вот, я вам должен сказать, если вы возьмете сводку, да, это показатель. Отношения со странами продуцируют либо позитив, либо негатив.
Вы более тонко представляете себе эту систему, потому что на самом деле простой житель московской окраины в лицо не отличает узбека от таджика, таджика от туркмена.
Дорогая моя,
и по речи тоже.
Если вы хотите делать операцию и делаете вскрытие, надо знать, как устроена нервная система. Иначе мы ничего не решим. Мы правильно, понимаете, как говорится, вы говорите уже такой, они все на одно лицо. Это не совсем так.
Я говорю о тех людях, которые выходят на улицу.
Так мы же сказали, это состояние бытовых культур. И человека, который преобладает в этом городе, правильно, на окраине, потому что у него такое. И потом второй момент. Когда превалирование бедности, начинают говорить, они занимают наши рабочие места. Вы понимаете, начинает что? А тогда ответ говорит, ты сам не хочешь работать. А я не хочу работать, потому что вы идете на нищенские деньги. А они идут. Вы понимаете, какая вещь? То есть сама структура организации, сама власть, сама, так сказать, руководители предприятия, которые делают найм, очень часто провоцирует эту ситуацию. Поэтому одними жесткими наказаниями мы ничего не решим.
Может быть, жесткость должна быть не только в наказании. Вынос судебного решения по конкретному там избиению или убийству. А может быть, наказывать за какие-то выступления, за какие-то лозунги.
Мы уже с вами дошли до положения, когда человек, который критикует власть, обвиняется в экстремизме. Мы уже дошли до такого абсурда, что дальше, если мы будем в этом направлении идти, то любое критическое отношение к власти, что она допустила промах в том или ином, будет восприниматься как экстремизм.
Вы хотите сказать, что нельзя ограничивать, нацистские или националистские высказывания, потому что и так уже слишком много ограничено?
Нет, нацистские высказывания не просто нужно ограничивать, а страна, которая пережила то, что мы пережили, и когда по улицам сегодня в Москве вы можете увидеть людей, двигающихся свастикой, должно быть наказание не просто резкое, оно должно быть беспощадным. Но всегда надо прекрасно понимать, опять, одно наказание ничего не решает. Если вы начинаете перестраивать учебники истории, и если вы не изучаете что-то, если вы не изучаете опыт интернационализма, ждите, что это обязательно даст негативный результат.
Если суммировать все, то есть нужно действовать все равно сверху, все равно власть должна.
Да, безусловно.
Должна быть какая-то пропаганда.
Во-первых, должна быть совершенно изменена концепция пропаганды. Во-вторых, должны появиться телевизионные передачи, посвященные не в момент, когда убили, а развивающие отношения, межнациональные отношения, людей, живущих в одном городе. Должны появиться передачи, которые продуцируют и разговаривают о смешанных семьях. Вы понимаете, почему это, как говорит, смешанное потомство, как говорит практика и наука, это самое талантливое. Поэтому вот это нужно. Нужно говорить не то, что нужно выходить замуж, мы к этому вернемся еще в возрасте 14 лет, а говорить совершенно другое. А совершенно о другом. Ведь смотрите, почему это воспринимается драматически. Как я уже говорил в нашей передаче, у нас 45% населения породнены с украинцами. Где-то примерно такая же цифра с белорусами. Свыше 30% породнений с грузинами. Вы же понимаете?
Очень трудно определить частоту крови.
Вот, о чем идет речь. И поэтому это особенно болезненно воспринимается в России. Потому что, да, было грузин, да, но это не просто братский народ, да, вы наши братья. Армяне, да, вы наши братья. Украинцы, да, вы наши братья. Белорусы, да, вы наши братья. Вы понимаете, все это идет. И когда от этого мы отходим, что надо терпеть, мы должны понять, что это даст негативное. Ага, значит, есть уже скидка, дружить не надо, надо терпеть, все, градус понижен. А потом скажут, ну, терпите, но держите себя в руках. Вот эти вещи. Поэтому я считаю, что прежде всего это момент воспитания, и здесь должна включаться школа. Это, безусловно, работа СМИ продуманная, и в первую очередь работа телевидения. И самое главное, продуманная работа власти. Думать о том, что милиционеры будут хватать тогда это все. Нет. Нет.
Милиционеры хватают как раз...
Они хватают, бьют по хвостам. Да, правильно.
Как раз мигрантов скорее.
Да, конечно.
Чем здешних всяких националистов. Мы с вами заговорили о воспитании и о детях.
Вот мне, я не хочу сказать, как сказал один милиционер в разговоре. Он говорит, понимаешь, как-то тут проявил. А тут сразу видно черный. Все. Что? Иду на него. Все.
Понятно. По поводу детей, тут были совершенно блистательные заявления господина Якименко Василия, который вчера вот просто фонтанировал идеями, как вообще с детьми надо поступать, что нужно их, значит, фиксировать там на электронные микрочипы, все их успехи, неуспехи, свойства и так далее аж 3-летнего возраста. Вот. И он же еще сделал замечательное заявление, что рождаемость выше, чем беднее семья, чем скромнее,
да,
живут, и чем тупее отец, тем больше детей.
Он рассказал о том, как он вырос, и сколько собак было в доме, там, что все это прекрасно. Но, знаете, было такое время, говорит, чтобы повысить рождаемость, надо отключить свет.
Телевидение еще запретить.
Да, нет, отключить свет. И тогда все, так сказать, ночные часы резко увеличатся, рождаемость повысится. Но если идти таким методом, мы зайдем далеко. Во-первых, ранние браки – это совершенно естественное желание человека. Я решусь на ребенка, когда у меня будет жилье. Или что, я буду рожать, и мне негде будет жить, и я скажу мальчику: Леша, ты иди проси милостыню. Нет, ребята, значит, надо другое дело делать. Надо создавать условия. Надо создавать условия для молодых семей. Надо прежде решать вопрос востребованности молодых родителей. Востребованности. Значит, они должны зарабатывать, чтобы денег хватило. Мы с вами говорим, вот что такое человек получает 60 тысяч рублей. Это не маленький заплат. Это 2,5 тысяч долларов. А если у него двое детей и неработающая жена, это на грани срыва. На грани срыва. Потому что он уже, ему надо кормить и дальше одеть, и уже ему не на чем, нет средств на оплату квартиры. Потому что у него нет никаких льгот. Вот о чем идет речь. Значит, мы должны об этом думать. А в том, что когда выходить замуж и когда рожать детей, каждый решает сам. А если мы на сегодня начнем говорить, что надо в 14 лет уже об этом задумываться, я думаю, что надо думать, в 14 лет надо задуматься, чтобы тебе состояться к 18, чтобы у тебя появились интересы. И когда эти дети там правильно собирают конструктор, прихожу, уже собрал 4 автомата. Понимаете, тогда надо еще подумать. Что такое?
Ну, кстати, вот как насчет того, чтобы, ну да, бог с ними, с микрочипами, потому что действительно какая-то сюрреалистическая, по-моему, идея, что над каждым ребенком должен стоять какой-то проверяющий, я не знаю, или как еще это можно фиксировать, или мама будет такая честная, кристальная. Но в принципе, вот мы должны действительно, государство должно следить там?
Должно. Вот, мы опять с вами возвращаемся на круги своя. И вдруг выясняется, что... Пионерская организация, оказывается, это был очень продуманный ход. Оказывается, октябрь...
А что она давала в этом смысле?
Она готовила людей. Она готовила людей. И все эти наши, все эти молодая гвардия, это негодное копирование Коммунистического союза молодежи. Понимаете? Потому что нельзя воспринимать вас, когда молодые наши говорят, мы будем заниматься, мы хотим быть депутатами, депутатам надо состояться. Понимаете? Ну, вот
Якименко у нас прекрасно состоявшийся человек, я прошу прощения, несет откровенную ерунду. Ну, потом спикер Миронов говорит, что да, действительно,
ну, я могу вам сказать, ведь вы должны понять, что значит состоявшийся. Поэтому выходцы от Якименко говорят, даешь Государственную Думу, чтобы было крыло чисто молодых. А что вы можете? Что вы можете? Вдумайтесь в это. Вдумайтесь. Вы должны пройти школу жизни, чтобы вы должны...
Вы считаете, что пионерская комсомольская организация давала эту школу жизни?
Безусловно, она делала навыки. Не надо все изучать. Правильно, конечно, она делала. Комсомол... Ну, я вам говорил, что я был первым секретарем обкома.
Я на самом деле закончил с пионерской организацией.
И я могу вам сказать, что я нет, я просто рассказываю другое. Ночь мы перешли на ночную работу. Потому что стояла очередь, записывались на целину. Потому что человек хотел, я хочу состояться. Я хочу состояться не где-то под крылом здесь, не в своем городе, а поехать туда, в тайгу, в степь, на ударную стройку.
Сейчас вот эти же самые организации молодежные.
Да.
И к чему все вот эти вот, весь этот энтузиазм безумный?
Я хочу вам сказать...
Это в собственной выгоде?
Нет, во-первых, вы правильно говорите. Вот мы возвращаемся к... Почему? Случился кризис коммунистической партии, потому что количество вступающих из корыстных целей стало превышать вступающих по идее. Все. Как только перестает работать идея, появляется только корысть. А когда вы начинаете с корысти, то уже идеи не появятся. И когда сейчас, в том числе, так сказать, вышло, что вообще национальная идея, у нас есть такая любимая игра в национальную идею, это не игра. Без этого нет нации. Поэтому сейчас...
Какая может быть национальная идея сейчас в России?
Национальная идея, объединяющая, сделать страну великой. Да, национальная идея.
Но все по-разному понимают
величие. Нет, так вот, под секундочку. Так вот это, а это уже надо разъяснять. И национальная идея не может быть идеей, там, условно, президента, премьера. Потому что она идея нации. Там есть место 18-летнему, 30-летнему, 60-летнему. Она должна иметь компонент эстафетности. Я вкладываю в эту национальную идею. Одной из главных идей сегодня – вернуть стране, понимаете, достоинство великой страны. Вот это должно быть то, что должно объединять всех. Что я делаю, чтобы это достоинство вернуть? Значит, мы должны сделать все, чтобы убрать нищенство. Мы должны сделать технологический прорыв. Понимаете, да, вот это. Мы должны сделать то-то, то-то, то-то. В том числе осуществить те самые национальные проекты. Да. И если, кстати сказать, борьба с ксенофобией станет федеральной программой, это будет прекрасно, даст прекрасный результат.
Какая-нибудь федеральная программа вот на ваших глазах, она реализуется? Вот вы видите какие-то подвижки?
Ну, я хочу
сказать... Из там проектов?
Ну, сейчас федеральные программы были, вот одна из федеральных программ, это создание госкорпораций. Я считаю, как всегда, только начали, а уже стали говорить, что госкорпорации – это черная дыра. Это те, кто против этого. А нам необходимо... Что значит вернуть величие? Значит, вернуть право делать лучшие самолеты. Когда мы были по пассажирским самолетам, не по военным, да, мы были, но мы входили в первую пятерку. По кораблям мы входили в первую пятерку.
В чем достоинство страны? Вот вы сказали бороться с нищенством. В чем достоинство страны? Когда ее граждане чувствуют себя
достоинством?
Достоинство страны. Уважаемыми.
Да, я хочу
сами
сказать.
Себя и
да, вы понимаете, русский человек устроен очень интересно. Он спокойно терпит унижение своего достоинства в собственной стране, но приходит в бешенство, когда его унижают за рубежом. Вот это... диспропорция очень характерная для нас. И прежде всего, это должно быть достоинство человека, когда он, во-первых, что значит достоинство? Я востребован страной, и отсюда идет уважение. Я могу обеспечить благосостояние своей семьи.
Но если человек не может найти жилья и не может родить ребенка,
это не,
какого
это,
достоинства
идет Секундочку, речь? А это не делается сразу. Вы понимаете, когда вот кто говорит, что там национальные проекты, малые суммы. Я всегда говорю, ребят, давайте-ка, хорошо, что они есть или плохо? Хорошо, но мало денег. Это второй вопрос.
Так денег вроде у страны полно.
Нет, на национальный проект. Это второй вопрос. Сначала появляется национальный проект. Потом на него начинаются вкладываться деньги. Хотим мы или не хотим? Как бы мы ни говорили к материнскому капиталу, как бы там ни говорил господин Жириновский, что делать мужским капиталом, это оставим для Жириновского, понимаете? Тем более, как и употребление, что от рабочих и крестьян Якименко вообще, да, решил выступить против жилья. Тот сказал, что рождается Шариков, тот сказал, что рождается гений. Правильно, рождается и то, и другое. И от интеллигентов рождаются Шариковы, и от рабочих могут родиться Шариковы, но... Рабочее крестьянское государство создало великую интеллигенцию, великий театр, великую музыку и великую науку.
Ну, точно так же оно создало массу всяких других нехороших вещей.
Правильно, правильно.
И того, и другого.
Правильно, дорогая моя, все бы вы
осуществили. И та же самая пионерская организация.
Поэтому мы с тобой должны говорить правильно, никогда не говорите все, что отберите лучшее, а плохом скажите достойно, что это плохо, а хорошее скажите, да, это хорошо, мы будем это развивать. И вот это я сказал, что нам, да, нужны молодежные организации, и нужна всероссийская молодежная
именно
организация.
Именно для того, чтобы отслеживать, развивать, направлять и так далее.
С молодыми... Помогать становиться на ноги, помогать становиться востребованным. И если это не будут, приезжать на озеро Селигер и получать майку, и выслушать несколько докладов умных людей, этого очень мало. Понимаете, очень мало. А когда ты проходишь, проблема, понимаете, что у нас появились политики, которые вне жизненной школы. Это трагедия. Это трагедия, поймите, что если вы сидите у компьютера, это не жизненная школа. Ты должен пройти... Почему мы говорим? Вы знаете, вот очень часто говорят Москва, Юрий Михайлович, который человек, когда он прошел, он жил в бараке, вот у него поэтому такое отношение к беде к человеческой и к бедности. Вот через это, когда ты пройдешь, это гигантская школа, человек воспитывает не факт победы, а изнурительный путь к ней.
Спасибо. Это Олег Попцов. Мы заканчиваем первую часть нашей программы «Особое мнение». Мы вернемся через несколько минут. Никуда не уходите. Меня зовут Ольга Журавлева. Программа «Особое мнение». До встречи.
А меня Олег Попцов.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино – новый лидер.
Уважаю.
В Москве, в студии Александр Климов. Новости. Уход американских войск из Ирака чреват укреплением позиций Аль-Каиды и новой волной насилия и террора. С таким предупреждением только что в Пентагоне выступил президент США Джордж Буш. Его речь была приурочена к пятой годовщине американского вторжения в Ирак. По словам американского президента, если сейчас позволить врагам взять верх в Ираке, то эта страна может погрузиться в хаос. Аль-Каида восстановит свои потерянные позиции и развернет кампанию насилия и террора. И все это может распространиться за границы Ирака. Из заявления американского президента следует, что в обозримом будущем Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска из Ирака. Авиакомпания S7, бывшая Сибирь, начала продажу билетов на свои рейсы в Грузию. Ранее было объявлено, что возобновление авиасообщений между двумя странами запланировано на после 25 марта. Как передает РИА, пока билеты продаются только через кассы. Чтобы возобновить продажи через интернет-сайт, потребуется время. S7 совершит свой первый рейс в Грузию 30 марта из Домодедово в 13:05. Ранее также сообщалось, что наряду с S7 полеты в Грузию возобновили и Аэрофлот. В центральном офисе нефтяной компании ТНК-БП проводятся выемки документов. Это РИА подтвердила официальный представитель Следственного комитета при МВД Ирина Дудукина. По ее словам, выемки производятся в рамках расследования дела другой нефтяной компании «Седанко». Дудукина напомнила, что в апреле 1999 года в отношении «Седанко» было возбуждено дело по статье о преднамеренном банкротстве. В самой ТНК-БП от комментариев по-прежнему отказываются. Великобритания готова сократить арсенал своих ядерных боеголовок при одновременном увеличении штата спецслужб, противостоящих террористической угрозе. Об этом в Палате общин заявил премьер-министр Гордон Браун. Он излагал новую программу национальной безопасности Соединенного Королевства. Кроме того, он пообещал выделить дополнительные средства в межправительственный фонд по предотвращению и урегулированию конфликтов. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагает отсрочить создание игорных зон в нашей стране по меньшей мере на 5 лет. По его мнению, закон о создании игорных зон не сможет заработать к 1 июля 2009 года. Сроки оказались слишком жесткими. По оценке Шохина, ситуация с игорным бизнесом должна быть исправлена. Казино и гостиницы невозможно построить быстро. Тем более на фоне подготовки Сочи к Олимпиаде и форуму АТЭС на Дальнем Востоке. Доллар на завтра 23.56, евро 37.02. Этой ночью в Москве около нуля, завтра днем от 1 до 3 тепла, временами осадки в виде снега или дождя. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Рекламу дал, телефоны указал, а клиентов маловато.
Конечно, не могут дозвониться, когда все телефоны заняты.
Вам пора подключить Logic Line Office, многоканальный телефонный номер. Он не требует установки, удобен в обращении, выполняет функции офисной АТС. Если у вас несколько офисов, свяжет их в единую сеть. Logic Line Office. Клиенты останутся с вами надолго. Звоните 925-05-55, 925-05-55.
23 марта в Московском международном доме музыки всемирно известный госпел-хор из Гарлема, Нью-Йорк. Harlem Golden Gospel Singers. Впервые в Москве с гала-концертом Greatest Hits of America. Великие хиты Америки.
Сегодня в 19.51 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutro Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutro Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит. Буржуй. Пламенный борец, писатель, прозаик, патриот Александр Проханов и его особое мнение каждую среду после 7 вечера. Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе оппонентом, товарищем, другом и практически братом Гонопольскому выступает Юлий Гусман.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер еще раз. Программа «Особое мнение». Ее ведет Ольга Журавлева, а в гостях у нас Олег Максимович Попцов.
Еще раз добрый вечер.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем всякие общественно значимые темы обсуждать. У нас тут масса вопросов по поводу того, хорошо ли было, вернуть ли пионерскую организацию, там еще что-то такое. Вот, например, Наташа пишет. Интересно, как можно сделать о величии страны? Как можно сделать страну великой в отсутствии честных СМИ и гражданского общества? Тут насчет гражданского общества есть у нас тоже кое-что.
Наташа, я скажу, совершенно она правильно говорит.
Так она,
значит, для того,
чтобы... Она правильно мыслит.
Она правильно мыслит. Значит, милая Наташа, вот для того, чтобы делать страну великой, надо создать гражданское общество. У нас его нет.
Вы как раз сорвали с губ слова у Дмитрия Медведева.
Вот, понимаете, его надо создавать.
Медведев предложил Общественной палате совместно работать над созданием в России гражданского общества. Он готов регулярно встречаться с представителями Общественной палаты. Для меня этот разговор очень важен, тем более в новом качестве он первый. Надеюсь, что эти встречи станут регулярными. И вообще он считает, что Общественная палата неплохо исполняет сегодня свою функцию коммуникатора, связующего звена между властью и обществом.
Так вот, гражданское общество...
Через эту палату будут получать информацию об обществе.
Ну, вообще надо получать информацию о народе через народ.
Выйти в народ? Метро
нет, проявится. Подожди, дайте я закончу, понимаете? Вот. Не надо думать, что общественная палата... Что такое общественная палата? Это придуманный компонент общественного мнения. К власти пришло понимание, что, пережав средства массовой информации перестали быть выразителями общественного мнения, за редким исключением. И власть, я уже говорил об этом, это стало удобно. Потому что, передав средства массовой в частные руки, всегда можно сказать, что они не могут быть общественным мнением, потому что они отстаивают интерес владельца. И в этом будет определенная правда. Но тогда создается общественная палата, Потому что понимание, что нельзя декларировать гражданское общество и не иметь никаких компонентов. Общественную палату можно назвать компонентом гражданского общества, но она его не может заменить. Гражданское общество, когда вы и гражданское общество формирует концепт открытой политики, помогает его сформировать власти. Что такое открытая политика? Когда власть все знает о своем народе, а народ все знает о своей власти.
Ну, только это значит СМИ.
Да, совершенно правильно. Вот видите, как правильно. И в 90-х годах так все начиналось. И Борис Николаевич Ельцин очень хорошо к этому относился.
Но, сказать, он обижался, когда его ругали, но он все-таки не закрывал. Секунду.
Да, прекрасно. Но с каким-то моментом, как говорится, как только прошел период свадебного путешествия, человек начинает семейную жизнь. И власть говорит: «Господи, а зачем, чтобы... А мы о народе должны знать все. Вообще даже и не надо все знать. А народ-то зачем о нас все знать? Не надо, ребята. Ну-ка, затонируйте окна. Вот вам все». И я вам должен сказать, что открытая политика – это большое испытание для власти. Но власть, которая придерживается норм гражданского общества, должна с этим не только свыкаться, она должна это принимать как должное. Откуда мы говорим, что такое гражданское общество? Значит, возможность гражданских институтов контролировать власть. Контролировать. И да, были, мы сейчас все время говорим между прошлым и будущим, да, были, да, был народный контроль. Кто-то скажет, это была имитация. Нет, это была, да, это был момент, но это был призыв народа контролировать. А что такое общественная палата?
Это было действительно так? Я просто...
Нет, да, это было так. Я органы народного контроля, правильно совершенно. И общественная палата, что это такое? Это призыв общества, казалось бы, как она создана. Чтобы... Почему моментально взъерошились депутаты? Что, они будут контролировать нас? Что, они будут говорить, давать оценку нашим законам? Этого не может быть. Почему? Потому что общественная палата назначена властью. Вы понимаете по принципу, столько-то от этой, если этой, столько-то от этой, так не делается. Вы дайте выбрать народу общественную палату.
Так
народу
уже давно не... Уже все.
Значит,
губернаторов уже никто не выбирает.
Нет, я думаю, что... Я думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев вернется к выборам губернаторов, если он хочет вернуть компоненты гражданского общества. Нет демократии. Первый концептом демократии — выборность трех позиций. Первого лица президента, второй позиции региональных губернаторов и муниципальной. Вот три составляющих выборных начала дают полноценное демократическое наполнение. Отсутствие одного из них говорит, что демократия неполноценна. Я думаю, что мы к этому вернемся, потому что, как показало...
А что, до этого мы не понимали этого, когда отменили?
Нет, понимаете, когда мы... Владимир Владимирович считал, что этим он подавит коррупцию. Да, коррупция, конечно, была и в том страшном беслановском ситуации, она сыграла роль, но она никакого отношения все-таки к этому не имела.
Так вы считаете, что Медведев пойдет дальше и лучше, и
нет,
все-таки вернется куда-то?
Нет, я хочу верить в то, что Дмитрий Медведев, как президент, я считал всегда, что назначение губернаторов, и говорил об этом в своем мире, временная мера. Потому что для того, чтобы бороться с коррупцией, на это надо поднимать общество. Просто так, потому что главным основой коррупции является власть. Власть сама собой бороться не будет. Значит, нужно подключать другие силы. Этой силой должен стать народ в том или ином форме волеизъявления. Потому что больше всего страдает от коррупции народ, который содержит власть. Вот и все. А сейчас, когда мы говорим, ведь вы понимаете, если вы... И потом второй момент. Если Владимир Владимирович сказал, что нужно разделить политику и бизнес, ее нужно разделить. И поэтому я не думаю, что в общественной палате должны присутствовать миллиардеры. Не думаю. Они присутствуют. Это не совсем правильно. Миллиардеры пускай занимаются бизнесом.
Ну, если они уже позанимались, теперь ушли в политику.
Да, правильно. Поэтому политика станет бизнесом. Правильно, все, что вы сказали, правильно ответили на вопрос. Теперь политика станет бизнесом. Купил, продал.
В мире есть такие истории, когда бизнесмен вдруг вот решает стать там, губернатором или просто богатый, состоятельный человек. В той же Америке.
Я вам должен сказать, там это отслеживается очень часто. И там бизнес старается держаться от власти в стороне. Понимаете? Нет, нет. И ведь у нас как говорится? Я вышел из бизнеса, говорит депутат. Я вышел. Правда, все переведено, там занимается его брат, его жена и так далее, и так далее. А я из бизнеса вышел. Но каждый вечер он приезжает на фирму и говорит, ну, покажите результаты. Так что не надо мне это говорить, как это происходит. Поэтому я считаю, что не есть хорошо, когда в Государственной Думе, условно говоря, 200 миллионеров. Это не есть хорошо.
Не нужны взятки.
Вот, спокойно. Это вы... почему?
Богатые люди.
Нет, а
почему? Им платить?
Ну, дорогая моя, это как говорит Березовский, говорил в красную фразу. Все можно купить, надо только точно знать. Все и всех можно купить дословно. Нужно только точно предложить цену. Слова Бориса Абрамовича Березовского.
То есть денег много не бывает, вы хотите сказать.
Да,
ну, в общем,
конечно.
Вы все равно рисуете какую-то печальную в этом смысле.
Я не картину. Печальную картину. Я говорю, рисую, что, друзья мои, надо не призывать к борьбе, а бороться. А для этого власть должна в союзники взять общество. А для этого нужно создать гражданское общество.
А для этого нужны свободные СМИ, и мы вернулись к тому, с чего начали.
Правильно. Мы правильно. Я думаю, что раз Дмитрий Медведев это провозгласил, он должен понять, что без этого ничего не будет. Ничего.
Неужели до этого никто ничего не понимал?
Так нет, я хочу сказать, нужно наступить на грабли несколько раз, чтобы сказать, хорошо, давайте вот эти уберем. Ну, кто-то сказал, зато положим там дальше. Правильно, я понимаю.
Хорошо. Спасибо большое. Это был Олег Попцов в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго, до завтра.